Доброе утро, друзья. У нас в студии адвокат, глава Общественной палаты Подмосковья Шота Олегович Гаргадзе. Здравствуй, Шота.
Доброе утро.
Привет, Шота.
Ну,
рассказывайте.
Владимир,
да.
Вот был я вчера в Люблинском районном суде, и навело меня на мысль то, что я увидел у входа в кабинет судьи. Я сейчас объясню, о чем я. Для кого всегда неожиданность приход зимы? Как правило, для коммунальщиков. Они всегда ежегодно забывают
совершенно
о том, что мы живем в стране, в которой бывает снегопад, что Москва находится не в зоне субтропиков, и всегда для них наступление зимы – это полная неожиданность. Увидев глаза секретаря судебного заседания, которая вышла и глянула в коридор, увидев, кто ее ожидает, я понял, что для суда наступление весны и осени –
это шок.
Всегда шок и неожиданность. И не могут наши судьи привыкнуть к тому, что в начале весны и в начале осени, как правило, появляются удивительнейшие гражданские дела, которые суд, несмотря на всю их абсурдность, вынужден рассматривать. Я говорю о том обострении, которое периодически сопровождает наших с вами сограждан. Но я не против, я все понимаю, конечно, но для меня удивительно следующее. Почему в суд? Существует огромное количество специализированных учреждений. Но люди почему-то идут в суд. Когда я увидел список жалоб, которые должен рассмотреть суд, первое начиналось в 9 утра и заканчивалось в 17:00. Заявитель Козлов, и каждые 5 минут новое дело. То есть список судьи, да, там список у судьи состоял из фамилии Козлов, обжалование действия сотрудников ЖЭКа. 9:00. 9:15. Обжалование бездействия сотрудников ЖЭКа. 9:30. Обжалование письма, полученного от сотрудников ЖЭКа. 9:45. Обжалование отсутствия ответа на мое обращение сотрудников ЖЭКа. И вот так, Владимир, до 17:00. Я так понимаю, судья просто решила, что она выделит весь день для Козлова. Гражданину Козлову.
То есть, как же Козлов должен был достать? Судья мужчина, женщина?
Судья женщина. Рассмотрит все его заявления, но я хочу передать большой привет Московскому городскому суду, потому что если вдруг судья Козлова не удовлетворит все заявления господина истца, то последует огромное количество апелляционных жалоб.
То есть надо будет уже Мосгорсуду выделять отдельный день, день Козлова.
Я боюсь, что с загруженностью Московского городского суда господину Козлову придется уделить как минимум неделю.
Какие говорящие бывают фамилии у людей?
Это правда. Для вас здесь подземный переход построили, знаешь, что это? Так вот, я стал разбираться, стал смотреть. В принципе, меня по большому счету это бы не беспокоило совершенно, но проблема в том, что в 15:00 судья умудрилась вклинить мое дело. С учетом, что Козлов...
А как Козлов-то огорчил? Это время на обед Козлову.
Так проблема заключалась в следующем. Значит, с 9 утра до 14:30 слушались жалобы Козлова. В 15:00 рассматривалось мое дело. В 15:30 продолжались слушаться жалобы Козлова. Вся проблема заключалась в том, что гражданин Козлов, при всем прочем, довольно говорливый человек оказался.
Естественно.
15 минут, отведенные судом на каждое из его жалоб, ему было недостаточно. В 12 часов дня рассматривалась жалоба, назначенная на 9:30.
Кошмар.
Потому что та жалоба, которую суд начал рассматривать в 9 утра, была завершена в 11:00. При этом суд сказал, что никуда он не торопится и готов сидеть хоть до полуночи, что меня совершенно не обрадовало. Но я вынужден был посидеть. Гражданина Козлова я видел в перерывах судебных заседаний. Он выходил, я сидел и...
А у него есть адвокат?
У него нет адвоката, он защищает себя сам. Пришел он на процесс с большой табличкой, которую он повесил на груди с фразой «Хватит разворовывать Россию». Такая агитка у него была.
Кошмар.
Судья, который периодически выходила в коридор для того, чтобы глотнуть свежего воздуха.
Подожди, я сейчас хочу понять. А он подписал эту табличку?
Нет, он не подписал, он просто большими буквами написал.
Потому что согласен, было бы разумно. Хватит разворовывать Россию козлов.
Да.
Или козлов хватит разворовывать Россию.
У меня было, в принципе, желание написать аналогичную табличку и встать с надписью «Козлов, ты не один, дай поработать». Но я понимал, что, в принципе, это совершенно безнадежная история, и
интересно,
придется
есть
сидеть
мадам
до полуночи.
Козловы и детишки Козловы?
Но даже если была, я думаю, что давно уже он ее засудил по полной программе. А, притом, знаешь, Владимир, это та категория мужчин в кавычках. Я не говорю о том, что я не говорю сейчас о людях явно больных, потому что гражданин Козлов не был больным. А, он был простым сутяжником. Вот есть такая категория людей.
Безработный же, наверное. Еще.
Я думаю, что безработный. Притом он далеко не пенсионного возраста, ему под 40. Выглядит достаточно презентабельно, но он считает, что таким образом он восстанавливает справедливость в нашей стране. То есть он считает, что судебным троллингом он добьется в итоге того, что люди в ЖКХ будут отвечать ему на письма так, как нужно. Из этого обязательно все изменится в стране, и жить станет намного лучше и веселее. У него будет твердая в это вера. Кстати, я сталкивался один раз с ситуацией, когда правоохранительные органы инициировали проведение психиатрической экспертизы обвиняемому на основании, что они усмотрели в нем обостренное чувство справедливости. На основании этого была проведена психиатрическая экспертиза. А нормален ли он?
Я считаю, что это гениально. Это времена Нургалиева, я так понимаю?
Это времена Нургалиева, безусловно. Ему долго рассказывали о том, что «А почему вы не пригласили понятых, когда изымали документы?» На что следователь, ничто же сумняшися, объяснял, ну, они же потом бы зашли и подписали протокол. Обвиняемый говорил, да, но они пришли потом, когда вы уже все изъяли. Почему вы не изъяли при них? Ну, слушай, ты мне надоел. По-моему, у тебя обостренное чувство справедливости, а это психическое заболевание.
Для сотрудника времен Нургалиева, наверное.
Безусловно, и отправили на экспертизу.
И экспертиза подтвердила, страдает редким качеством, присутствие совести, да?
Владимир, знаешь, ты будешь смеяться, но ты попал в десятку.
Серьезно?
Институт Сербского подтвердил наличие психического расстройства, выраженного в обостренном чувстве справедливости.
Нет, ну это не может быть.
А это классификация, это и есть психическое заболевание, обостренное чувство справедливости.
Ты понимаешь,
как оказалось?
Тяжело с тобой работать.
То есть... Вам со мной.
Ну, конечно. У меня же обостренное чувство справедливости.
Так, а я что, как я...
Вот видишь, Афран только что тоже захотел быть душевно больной.
А я, как же я?
Вот это женская логика. Если бы я сказал, Шафран, ты понимаешь, как мне тяжело работать, потому что у тебя сказал, то есть, сказать, Соловьёв, вы меня обижаете, вы хотите сказать, что я душевно больная, когда только говоришь, Шафран, это у меня обостренное. Шафран говорит, как, это только ты душевно больной? Я тоже хочу быть душевно больной.
Ну, я там прессую, как ты еще что-то не поняла вообще.
Все время. Тебе всегда кажется, что на тебя обижаются. И ты обижаешь. А ты запомни, шахтеры, Анна.
Не обижаются, да, это я
Они что
уяснила.
Делают?
Они
огорчаются.
Огорчаются, да.
А вдруг Козлов слушает радио, что-то готовьтесь к иску.
Да без проблем.
Наш друг Полонский, который теперь судится с Аркадием Мамонтовым, до этого судился со мной.
Притом,
по-моему, те же 100 миллионов, да, он, по-моему, требует?
Да, ему нужны были 100 миллионов, видимо, все-таки поправить свое материальное положение. Он подал в Савеловский суд иск против тебя. В итоге, из-за того, что иск был написан крайне абсурдно, суд предоставил ему время на то, чтобы он исправил свое заявление. Он прислал уточненный иск. Козлов отдыхает. Уточненный иск звучал, начиналось все это с создания планеты Земля Господом Богом и установления правозащитной системы уже на территории современной России. Заканчивалось в том, что, уважаемый судья, не занимайтесь ерундой, удовлетворите мой иск, накажите наконец-то Соловьева. Судья, прочитав, видимо, это, выносит постановление об отказе в принятии искового заявления.
Притом очень простое объяснение. Так как в Библии фамилия Соловьев не встречается ни разу, поэтому мотивация от начала творения мира не имеет отношения к делу.
Да, одну из твоих книг еще не сделали составной частью Библии. Это правда.
пишет, что это была DDoS-атака суда со стороны Козлова.
Ну, похоже, кстати, по логике. Да. Так во сколько же ты зашел?
Зашел я в 20.00, потому что, несмотря на все истерики, да это еще повезло, несмотря на все истерики Козлова, все-таки суд часть его жалоб перекинул на другой день. И после того, как мы рассмотрели мое дело, и оно тоже подлежало переносу в связи с неявкой свидетеля, единственное, о чем я просил судью. Пожалуйста, ваша честь, не назначайте меня в один день с рассмотрением жалоб гражданина Козлова.
Как я понимаю.
Ой, это, слушай, ну это же на самом деле ужас какой-то, вообще работа в суде.
Анна, на самом деле, как бы это ни казалось, но на самом деле, да, это забавно, это весело,
не,
смешно,
ну,
но...
феноменальный уровень терпения.
Безусловно, это огромнейшая проблема. Огромнейшая проблема по одной простой причине. Суд обязан принять любую жалобу, если она формально соответствует закону, несмотря на абсурдность заявленных требований. Суд обязан эту жалобу рассмотреть и вынести решение. А теперь представьте себе на минутку тот объем документооборота, который поступает в суд, и сколько из этих дел весной и осенью, в принципе, ну, не просто должны быть сразу отправлены на переработку бумаги, но, в принципе, не должны приниматься судом. С одной стороны, это так. С другой стороны, я решил, что тему надо изучить глубже, готовясь к эфиру. И я посмотрел не на абсурдность заявлений, которые подаются в суд, а на абсурдность некоторых решений, которые выносят судьи. Судьи в Российской Федерации, особенно по весне, Владимир.
Это, конечно, запредельная тема.
Я хочу рассказать, например, про историю решения Верхистинского районного суда города Екатеринбурга. Вообще, судье надо поставить памятник за находчивость. Молодец, честное слово. Такой же, как гражданин Козлов, обратился с иском в суд. Он требовал взыскать со священника, с прихода, 380 рублей, оплаченные за отпевание его родного дяди. Потому как услуга по отпеванию была оказана некачественно, как считал заявитель.
Я даже боюсь на эту тему шутить. Вот некачественная услуга по отпеванию...
Я не знаю, чего ждал заявитель, но суд был вынужден рассмотреть это дело. Батюшка, который был в качестве ответчика приглашен, дал показания о том, что, в принципе, он все сделал в соответствии с уставом церковным. Все было сделано так, как должно было совершено. Но суд решил вынести отказ в удовлетворении иска, мотивировав тем, что истцом по категории дела о защите прав потребителей может быть только тот, кому услуга оказывалась.
То есть дядя.
Дядя.
Очень мудро. Поэтому пока дядя Акулазарь не встанет...
Дело рассмотрено быть не может. В принципе, я прекрасно
понимаю. А у дяди никаких претензий не было, потому как его отпели.
Нет, дядя молчал.
Крайней мере, дядя точно молчал.
Дядя молчал, безусловно. И в этой ситуации суд отказал в удовлетворении исковых требований именно на основании того, что сам пользователь потребительских услуг никаких претензий не высказывал. И поэтому племянник не может являться надлежащим
отцом. Хотя это очень опасный прецедент, если был бы. Потому что тем самым он позволяет патологоанатому вытворять все, что угодно с трупом. Но труп же не может пожаловаться.
Согласен.
То есть здесь там есть нюансы. То есть так что здесь, конечно, хотя здесь о защите чести и достоинства, да, было, что нет, или там...
Нет, взыскание денежных средств. То, что он пожертвовал, он попросил вернуть ему обратно.
Но тоже, на самом деле, вот слабый момент. Потому что де-факто заказчиком услуги не является дядя.
Нет-нет, не заказчиком. Услуга оказывалась...
Тоже не дядя.
Именно ему, потому что это отпевание покойника. Это оказалась услуга.
Вот кто получатель? Дядя же не слышал услугу.
Как это не слышал?
А как он ему
Душа.
Это не категория. У нас в законе про душу нигде ничего нет.
Так и институт отпевания, он тоже достаточно мистифицирован.
Ну, бесспорно. Поэтому здесь, может быть, как там, не попал в ноты. Здесь, я понимаю, если бы судья сказал, что не существует как бы реестра качества, то есть нет критерий качества. Поэтому что значит качественная или некачественная услуга?
Ну, я на самом деле могу предположить, что там было некачественно в этой услуге. Потому что мне, к сожалению, пришлось присутствовать при таком отпевании. когда священник просто позволил себе не отключить телефон во время отпевания, когда стали родственники, ну, и постоянно
конечно,
звонил.
Конечно, бывают, да, разные ситуации.
Но мы здесь о чем, да? Но это, опять-таки, это не тема судебного разбирательства, а внутрицерковного разбирательства. То есть ясно, там, куда жаловаться, каким путем идти. Но мы просто здесь рассматриваем на такие юридические коллизии. Потому что, с одной стороны, деньги-то кто платил, да, то есть он является заказчиком.
Да, но я хочу
просто
здесь...
Просто не знаю, как там действует закон о правах потребителя.
Он не работает на ситуации с церковью элементарно, по одной простой причине. Церковь отделена от государства.
Ну да, в частности.
То есть там нет вопросов о налогообложении, там нет вопросов... Ну, очень много есть специфики именно финансовых отношений между государством и церковью. Это с одной стороны. С другой стороны, я могу понять логику судьи. Потому что судья таким образом пресекла все попытки дальнейших разбирательств этого дела, установив, что ненадлежащий истец подал иск, максимум, что будет, это одно обжалование, и на этом все закончится. Потому что если бы она удовлетворила или бы отказала в удовлетворении, это бы прошло дальше и могло дойти до Верховного суда. Поэтому судья здесь подумал о своих коллегах, о вышестоящих,
ну,
инстанциях. Да.
И, наверное, просто посмотрел на типаж, да и послушав дело. Кстати, твоя история про Козлова вызвала бешеную реакцию. По большинству проблем ЖКХ на письма жалобы отвечает полную чушь. Нештающие и вышестоящие конторы ЖКХ. Прокуратура по этим вопросам тоже не реагирует. Круговая порука, так что я понимаю гражданина Козлова. Ну, хорошо.
Я не понимаю гражданина Козлова по одной простой причине. Представитель ЖКХ в судебное заседание не явился. Представитель ЖКХ и само ЖКХ никоим образом не пострадало.
Пострадал
суд,
судья, да.
И пострадали те люди, которые пришли для того, чтобы их дело было рассмотрено. По одной простой причине. Козлов присутствовал на суде, аппарат суда работал над делом Козлова, ЖКХ даже не соизволил туда прийти, и тот перечень жалоб, который был подан, ни к чему хорошему в итоге не привел. Часть была отметена, часть, видимо, какая-то будет удовлетворена по формальным признакам, ну и что это изменит?
Вот, кстати, интересно объяснение. Это не услуга отпевания, это совместная молитва. Закон о защите прав потребителей не применим.
Безусловно, не применим, да, конечно.
Интересная трактовка.
Но суд решил именно с трактовкой, сославшись на закон о защите прав потребителей, отказать именно по этому основанию.
Любопытно.
Тут сразу же присылают анекдот. Дело об убийстве закрыто в связи с отсутствием претензий со стороны потерпевшего.
А, такое часто бывает.
Что-то тебя страшно благодарят. Притом мне очень понравилось сообщение, знаешь, такое. Спасибо, Шот Олегович. После темы о браке и разводе я подкованную новой информацией убедила жениха покупать квартиру, будучи уже в браке. Ксения из Санкт-Петербурга.
Поздравляю Ксению и желаю ей многолетней счастливой жизни с супругом, чтобы эту квартиру не пришлось в итоге делить.
Что-то, как я вас понимаю, сам юрист, у меня такой гражданин в реактивном состоянии, он приходил в процессы в костюме с отливом, красной кепке и кедах. Судьи его пускать в здание суда не хотели. У меня передача. Приходит казак. Казак. Одет как казак. Смотрит на меня взгляд, поэтому, я вижу сразу, Кащенко. Он говорит: Владимир, мне надо с вами поговорить, как русский с русским. Я говорю: есть проблема. Он говорит: тогда как воин с воином. Давай. Мы тут мужиками сейчас собираемся. Севастополь. Это был там парень. Деньги нужны. Я говорю: вы кто? Он говорит: я казак. Я говорю: у вас есть же ваша там круг, у вас есть атаман, вы там подчиняетесь определенным структурам, вы идите целенаправленно по этой линии, там все наверняка объяснят, сделают. Нет, атаман мерзавец, круг не тот, мы с мужиками сами. Я говорю: может, это просто вооруженный банд формирования? Он так задумался. И вот на этой паузе я ушел. Но только, знаешь, вот классический такой вот... Вот здравствуй, весна.
Мне всегда так неудобно. Я не знаю, что сказать, как бы человека не обидеть, но в то же самое время мне себя жалко, потому что стоять час я не готова тоже.
Мне позвонил тут недавно, тоже уже март был, кстати. Позвонил один из радиослушателей и сказал: у вас в эфире была программа, посвященная 106-й статье Уголовного кодекса. Помнишь, мы одну из программ делали, посвященную убийству младенца с собственной матерью? Вы, говорит, озвучили статистику, что повысилось на 72%. Я направил запрос в Генеральную прокуратуру после вашей программы, мне пришел ответ, что повысилось не на 72%, а повысилось на 69%. Кому верить?
Ну, я на этот вопрос всегда очень четко отвечаю, кому верить. То есть даже вопрос нет. Верить надо Богу и в Бога.
Когда я ему спросил, скажите, а эти 30% меняют существенно картину, я был обруган, и человек бросил трубку.
Класс.
Ну, что могу сказать?
Не, ничего.
В принципе, да.
Она говорила, был месяц март.
Май. А за окошком?
Даня, но, к сожалению, что ты, Олегович, сказал, что звонок был в марте? Не слушаешь ты эфиры?
Да. Ну, ничего. Давайте тогда новости послушаем. Ну,
подаст на тебя козлов в суд.
У нас уже придумали, за что на нас подать.
5-5-3-3-200.
Который год со вторника по четверг с 7 до 11 слушаю эфиры. Работа основная замирает. Начальство грозит увольнением. Встретимся в суде, пишут. Шота Гаргадзе у нас в студии. Мы про весну сегодня решили поговорить.
Да.
Хотя твой Козлов уже вызывает у людей такую реакцию. А я понимаю, Козлов. Но вообще, ты знаешь, занудство – это страшная вещь. В Клинском районе есть свой Козлов, фамилия его Дубровин. От его чувства справедливости стонет весь район. Поговорите с работниками приемных ФСБ, МВД, Думы, администрации президента. Такая картина круглый год. Правда, по весне Козловы косяками идут. А ко мне еще ходят на передачу все время один и тот же мужик, который требует собрания Верховного Совета расстрелянного.
Послушай, я его, кажется, слышал. Он был
на творческом
вечере
последний
раз. Да. Вот он приходит всегда на все съемки с плакатом и говорит, что это единственная возможность спасти Россию.
Уже даже мы его знаем. Я думаю, что в МХАТе нам еще раз
100%
придется его послушать.
Я думаю, я сразу его на сцену выпущу.
Ну, он уже заслужил.
Вчера Шота объявил, что 30 мая будет мой творческий... Почему Шота? Потому что Табриз вывесил, Шота первый покупает билеты. Здесь я даже всегда знаю, кто первый скупает билеты.
Мы с Табризом очень четко сработали. Я сразу хочу сказать, что я воспользовался своей дружбой с этим человеком. Табриз вывешивает.
Мне стыдно ужасно. Я каждый раз говорю, Шота, я тебя умоляю, не покупай билеты, я тебе дам сколько захочешь.
Это
пожалуйста,
традиция, Владимир.
Не делай это. Шота меня всегда...
Табриз вывешивает афишу, информацию вчера. Тут же мне звонит и говорит, срочно, вывесил, пока есть. Так что, уважаемые конкуренты, выкупить центр ряда А,
уже
пока
невозможно.
Я с Табризом дружу.
Невозможно, да.
Пока я живой.
Я хочу сказать, что, начиная говорить о судебных таких казусах, скажем так, я еще столкнулся с ситуацией, когда суд вынес решение по коммунальной квартире. Соседям одной пенсионерки, которая обратилась с иском, потому что соседи слишком долго принимают ванную, суд вынес решение ограничить время приема ванны не более 20 минут на каждого члена семьи. Судебные приставы-исполнители. Теперь внимание.
Так подожди, это была коммунальная квартира?
Была коммунальная квартира, да. Одни соседи, видимо, долго пользовались ванной, и бабушка подала в суд. Но все нормально, хорошо. Суд вынес решение, 20 минут. Естественно, добровольно соседи исполнять это решение суда не собирались, как у нас часто бывает. Пришлось прибегнуть к службе судебных приставов-исполнителей. Вот теперь начинается все самое интересное. Сотрудник службы судебных приставов пришел в квартиру для того, чтобы проконтролировать выполнение решения суда. И он попросил соседку принять ванну, пока он стоит за дверью и отсчитывает эти 20 минут. Ну, потому что бабушка, при всем моем уважении к ее возрасту и, возможно, к ее каким-то заслугам перед страной, бабушка не остановилась этим судебным решением. Бабушка пошла к службе судебных приставов, она совершенно законно принесла решение, она совершенно законно принесла исполнительный лист и сказала, читаете, извольте исполнять. Ваша задача, служба судебных приставов, контролировать исполнение решения суда. Как вы будете это делать? Ваша проблема. Они стояли под дверью. Они это делали каждую неделю. До тех пор, пока им не надоело, и в суде не оказался новый иск. Жалоба против бездействия службы судебных приставов и исполнителей, которые не контролируют 20-минутный прием.
Мало того, я считаю, что бабушка абсолютно права. и что судебный пристав обязан проконтролировать качество помывки, потому что 20 минут должна же помыться. То есть судебный пристав должен сядь и смотреть, моется или нет. Вдруг она чем другим там занимается. Сказано, 20 минут мыться. Значит, моешься, женщина, 20 минут, и смотри. Смотри, чтобы я видел.
Не, ну я понимаю, судебных приставов, если бы с соседями были красивые девушки, например.
Ну,
да?
Слушай, ну хорошо.
Это
же,
может, еще и не повезти.
Ну, это ладно, это один момент. А вот, пожалуйста, у нас другой момент. Вот мы говорим, а как заставить людей исполнить судебные решения? Российская Федерация баскетбола проигрывает в двух инстанциях. Исходя из судебного решения, значит, президент уже не является президентом. На что госпожа Аникеева говорит, а нам наплевать. Нам наплевать, говорит она, говорит, мы вообще не подсудны. Нас никто не имеет права судить, мы общественная организация. Знаешь, новое слово юриспруденции.
То есть получается, по сути, она плюет на российское правосудие.
Ну да, то есть он говорит, а мне наплевать на решение суда. Вот что, должен прийти судебный пристав и...
Но я считаю, что судебный
пристав... каким-то образом ее из кабинета, что ли?
Но в итоге, если говорить на полном серьезе, потому что вот эта история, она совершенно не смешна, потому что когда экс-президент Федерации баскетбола, любой спортивной, общественной организации, игнорирует решение суда, то это основание для того, чтобы в кабинет в один прекрасный день вошли маски-шоу. И вот когда в кабинет войдут маски-шоу, она им тогда уже расскажет о том, насколько ей глубоко плевать на решение российского суда. А это законно, вполне законно. Маски-шоу придут, выведут сначала Акинфееву, затем вынесут затем вынесут все ее вещи, освободят кабинет и исполнят решение суда. За неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность. Я хотел бы об этом напомнить экс-президенту Федерации баскетбола России.
Интересно.
Но если возвращаться к нашей весне и к первым подснежникам, то я хочу сказать...
Коммунальной квартире в ванной. Ну, какая же пытка жить в таких условиях?
Ну, это пытка, я понимаю. Но какая же...
Для тебя пытка – это за 20 минут помыться?
Это само собой. А когда у тебя еще навязчивая бабуля в квартире?
Очень плохо, что адвокат искажает намеренно многое. К примеру, сказал Козлов-Говорун, что аж 15 минут на судебное заседание ему мало. За это время только дела откладывает. А люди слушают и верят Стёбу спеца, хотя красиво не соврать. Все это большими буквами. Из Волгоградской области. То есть видишь, сколько сутяжников?
Ну, на самом деле, если бы это было не с Волгоградской области, я бы подумал, что Козлов все-таки проявился, да. Слушает программу. Очень много таких сутяжников. И с одной стороны смешно, а с другой стороны я один раз участвовал в деле по разделу имущества, защищал женщину, от которой ушел муж. Владимир, звучит параноидально, но он делил вилки. И это не образное выражение. Он на самом деле отсчитывал 3 вилки тебе, 3 вилки мне. И судья, когда сидела и все это слушала, схватив за голову. Ну, это мерзко и противно.
Моя мама когда-то там была замужем за одним человеком, очень много для него сделала, там вытаскивала из совершенно жутких историй. И вот какой-то момент времени там, произошел развод. Я был еще тогда относительно маленьким, и я помню, как друг там попытались объяснять, что, чего, как. Мама сказала, забери все, что читаешь. То есть просто даже честно. Сейчас прошло много лет. Этот человек живет в Израиле и пишет мне слезные письма, просит ему помочь деньгами и так далее. Знаешь, так колесо жизни называется.
Да.
А зачем этот человек делил вилки? То есть...
Вот при этом мой отец, когда, ну, там, развелись с моей мамой, вообще вот безупречно всегда вот эти вопросы. Безупречно. И прекрасные отношения до сих пор, хотя они развелись, когда я был еще совсем маленький. Великолепные отношения. Отец всегда что мог делал. Очень разные люди. Но для меня мужик должен уходить просто. Взял, ушел. Не вилки делить.
Это все-таки склад ума определенный, видимо, и отношение к жизни. Потому что, когда ты у своей бывшей супруги, женщины, которую ты любил, пытаешься отсуживать мелочевку... Другой вопрос, когда речь идет о нескольких объектах недвижимости, если не получается полюбовно что-то решить, ну, увы, иногда приходится выходить в суд.
Что-то у тебя есть фанат. Владимир, адвокату Шота по 106 статье УК звонил я. Он нагло переврал суть разговора со мной. Никаких процентов вообще не звучало. Запрос был в Минюс, а не прокуратуру. Ваш Шота лжец и трус, пишет Сергей из Москвы.
Здрасте, Сергей. Я скучаю по вам. Но, к сожалению, ваш телефон у меня в черном списке. Ну, весна, весна. Ну, просто... А фамилия Сергея не Козлов?
Не знаю, он не указал.
Он написал Сергей Москва.
Сергей Москва. Ну,
тоже хорошая фамилия.
Да. Кстати, наша доблестная полиция, Пермский край. Если мы с вами говорим о весне, но здесь уже как раз-таки целенаправленно, но очень красиво. Я считаю, что вот в рамках сегодняшней программы рассказать эту историю тоже очень будет в тему. Остановили мужчину, изъяли у него паспорт, так как посчитали, что этот паспорт может быть фальшивым. Оформили протоколом изъятие паспорта, и только после того, как изъяли паспорт для того, чтобы его задержать, они оформили его задержание на основании чего, Анна?
Что у него нет паспорта?
Точно. На основании отсутствия документа, удостоверяющего личность.
Класс.
Ну, красавцы.
Слушай, а, кстати, вот человек не может просто ходить по улицам без документа?
Ну, наверное, количество часов тебя могут задержать, да выяснить.
Могут личность. Задержать, выяснить личность. Лучше, конечно, все-таки брать с собой удостоверение личности. Либо права, либо паспорт. Всякое может случиться. Но закон как бы требует все-таки, чтобы, если вдруг сомнения какие-то у правоохранительных органов вызываются, личность вызывает сомнения, то они имеют право доставить в отдел внутренних дел. Я очень надеюсь, что будут обходиться крайне вежливо и культурно. В течение нескольких часов установят личность и отпустят. Но чтобы вот этого не происходило, чтобы не терять свое время, лучше, конечно, брать с собой паспорт.
Шафран задумался. Нет у тебя паспорта, Шафран!
Не паспорт, а не прав вообще.
У тебя паспорт, наверное, украинский до сих пор. Без регистрации поди, без патента ты работаешь.
Мы вообще умолчим, какой у меня паспорт.
Мало это, теперь тебя в Евросоюз будут без визы пускать, говорят.
Да.
Видишь, как
да.
Вот и сразу стало ясно, какой паспорт у Шафрана. 553-300.
А если развить тему нашей доблестной полиции, которая раньше именовалась милицией, я сразу хочу сказать, что история, которую сейчас хочу рассказать, она была еще тогда, когда правоохранительные органы именовались милицией. Достаточно такая с черным юмором история, но все-таки она показательная. Если уж начали говорить о самой системе в целом, начиная от сумасшедших исков, которые подаются, заканчивая достаточно забавными решениями суда и поведением полицейских. Например, расследуя дело об убийстве бомжа, следователь обратил внимание на многочисленные повреждения на теле бомжа, которые, согласно экспертизе, были получены посмертно. А, решив разобраться, следователь, видимо, был молодой, у него еще, как наш с тобой один знакомый следователь заявил, не наступила профессиональная деформация, и ему было интересно, он решил докопаться до истины. Что он выяснил? Бомж был найден около забора. С одной стороны была территориальность одного ОВД справа от забора, слева от забора была территориальность другого ОВД. Он находился на левой стороне. Сотрудники милиции, когда обнаружили труп со следами явной насильственной смерти, им не захотелось брать на себя еще одно нераскрытое убийство, так называемый висяк. Оперативники аккуратненько перекинули труп через забор на территорию соседнего отделения милиции. Когда бомжа обнаружили другие милиционеры, они, недолго думая, повторили прием. И бомж приземлился на свое прежнее место. Это не анекдот. Это документ запротоколированный. Это реальное уголовное дело. Это совершенно не шутка. Это реальность. То есть они обратно его перекинули туда, чтобы не брать на себя висяк. Бомж приземлился на прежнее место. Первый патруль, когда обходил территорию, вновь увидел знакомое тело. И швырнул его обратно к соседям. Те, в свою очередь, вновь обратно. В результате...
Это уже дело принципа у них
было, результате...
Я думаю, там ни одной кости не оказалось уже не сломанной.
Одна из сторон оказалась более хитрой и засела в засаду. И когда бомж опять показался над забором, стражи порядка подставили вперед руки, как в волейболе.
О, мама!
и не дали возможность труп перекинуть на свою территорию. Борьба закончилась ничьей. Все-таки труп остался на той территории, на которой он изначально находился. И когда происхождение ссадин прояснилось, уголовное дело прекратили. Эксперты пришли к выводу, что смерть наступила из-за падения на труп строительного мусора, брошенного через забор.
Что-то это...
Какое многозначительное в данном контексте приобретает ласковое слово «мусор».
Да. Я хочу сказать, что, в принципе, ежедневно юристы сталкиваются с таким количеством абсурдных
историй. У тебя потрясающая работа.
Да, работа у меня интересная, но, к сожалению, смешно все это ровно до тех пор,
пока
не касается тебя. Как только ты сталкиваешься с ситуацией, когда суд обязывает лично тебя принимать ванну не более 20 минут в день, когда ты сталкиваешься с ситуацией, когда именно тебе приходится сидеть на лавочке в коридоре суда 6 часов, потому что гражданин Козлов обжалует решение ЖЭКа. Когда именно тебе в половине первого ночи звонит Сергей из Москвы с требованием выяснить все-таки 73%.
По
первой ночи, конечно. На что заморачиваться? Ну, днем дела были свои личные какие-то.
А как тебе нравится такое?
А почему эта весна стала вашей?
Это все буквы большие, то есть он кричит.
Весна, она для всех, не так ли?
Нет. Для вас нет весны. Теперь человек пойдет меня подавать в суд, что вы лишили весны.
Спасибо тебе, Владимир.
В общем, что-то ты сейчас сам не зная, такое раскрыл в нашем эфире.
Нет, говорит, спасибо человеку, что судиться живут. Удивит не то, что люди проигрывают в судах, а что потом они идут это обжаловать против нас. Широков, который, помнишь, там все говорил, я сейчас Соловьева засажу, мы сейчас ему сумму-то понизим, он меня делает звездой, ха-ха-ха, человек, который притворяется там потрясающим менеджером, который вдруг страдает расстройством памяти, не помнит, что говорил о Воропаеве, он проиграл дело Воропаеву, которого он оскорбил. Так что это дело он проиграл, и он подавал на нас.
И суд, тоже благополучно проиграл.
Суд он нам проиграл. Теперь он жаловаться пошел. Удивительный человек. Нежный.
Весна, Владимир.
Весна.
Весна идет, весне дорогу.
Шафран, хватит петь.
Владимир Рудольфович, это уже как-то не... Ваше обостренное чувство справедливости.
Ну, ты же хотела петь.
Нет, давайте, пойте, пойте.
Не, понимаешь, я же почувствовал, что сейчас запоешь. Поэтому я сказал сразу, Шафран, хватит петь. А ты своим болезненным сознанием...
Теперь все поняли,
сознанием,
что вот этот вот голос, вот эта вот вся бездарщина, вот эта вся в ноту не попадает. Это не мое было, потому что я на фоне разговаривала.
Подожди, Аня, смотри, почему тогда смотри, в этой смотри, ситуации...
Вот сейчас начнет петь.
Владимир
вот, чтобы
сидел
доказать,
с закрытым,
да,
ртом, а вот у тебя рот открывался, я не понял.
Что там?
Я его
Боже,
адвокат,
от тебя,
прости.
От тебя!
Анна Борисовна, теперь нам спойте что-нибудь. Держи, что вам хочется спеть. Вам хочется показать, как звучит ваш голос и попадание в ноты. Ну... Смотри.
Да, у меня пошел поиск
репертуар. Работает наше караоке. Так. Потом Анна Борисовна требует, чтобы особо удачные музыкальные фрагменты включали в промо. И проверяет, хорошо ли это звучит.
Соловьев все раскрыл вообще.
Ну, давайте, ну, пойте.
Давайте лучше смс.
Ну, давайте.
Я ну, мелодично вам почитайте смс, пожалуйста.
У нас вообще с музыкальным образованием большим, чем у меня.
У меня
всего лишь 7 классов музыкальной
музыки,
школы.
Не надо, я не практик. Я теоретик.
А что-то аж училище закончил.
Да.
Так что что-то тебе предоставляется.
Кстати, символично.
Раскрыть себя в новом амплуа.
Символично, что Широков-то жалобу подал не зимой, он дождался весны. Ну, наверное, чтобы аргументов найти поболее.
Ну, наверное.
Нам пишут, аналогичную историю рассказывали про труп, милицию и рыбаков, которые таскали утопленника через реку Ока в Коломне.
А, очень много таких ситуаций. Очень много. И есть огромное количество историй, когда просто труп перетаскивался с одной улицы на другую для того, чтобы подбить протоколы. При этом совершенно не важно было, что это помешает расследованию. Важно было соблюсти,
ну,
палочную,
конечно,
систему.
Слушай, хороший вопрос пришел. Человек очень просит, чтобы мы ответили. Что делать в ситуации? Сдал в ремонт ювелирное изделие, достаточно дорогое, свыше 300 тысяч рублей. Его у них украли. Понимая, что через суд будет очень долго. Как мне поступить? Прихожу с чеком, они меня посылают подальше матом. Подскажите, пожалуйста.
Ну, к сожалению, только через суд. Взыскать денежные средства будет возможно. Я очень надеюсь на то, что вы ювелирное украшение подали не в какую-нибудь будочку, стоящую у метро, которая может свернуться и через день исчезнуть, а все-таки в сертифицированный сервисный центр ремонтный, где этим занимаются. У вас есть квитанция, судя по тому, о чем вы написали. Поэтому подавайте письменную претензию. Если вам не ответят в течение 30 дней, то обращайтесь в суд. Судебное разбирательство займет примерно 3 месяца. Другого пути нет.
Подарил супруге половину квартиры. Она может быть спокойной при разводе, Алексей?
Нет, подождите,
там
вы
нет
спокойной...
вопроса. Это там точка.
А. Нет, там именно вопрос.
Так есть вопрос? Но если есть
она
вопрос...
может быть спокойной при разводе?
Конечно, может, он уже подарил.
Ну, если вы подарили половину квартиры своей супруге, то...
Отсудите у нее вторую.
Да, подождите, вы сами подарили полквартиры, то есть вы себе настолько не доверяете?
Не, я говорю, что просто шафран неправильно.
Не-не-не, это после нашей программы с тобой
так
люди настолько
правильно, я понимаю. Нет, но смотри,
озаботились
Анна,
вопросом.
Смотри, человек говорит, я подарил половину квартиры своей жене. Я могу быть за нее спокоен? Отсудить может только тот, кто подарил. Он боится чего?
Что нет, у него она произойдет? Может быть спокойна при разводе.
Спрашивает муж, Анна.
Да.
А с кем она разводится?
Боже мой, вы что, ничего не поняли, что ли? Послушали нашу программу. Аня, люди
ты,
озаботились вопросом.
Анька, ты не понимаешь.
Аня, если я тебе подарил вещь,
так.
И я спрашиваю у адвоката, она теперь может быть спокойна? Я теперь могу быть спокоен, что у нее эта вещь останется? Он боится кого? Себя?
Да.
Как это? Раздвоение личности? Да, может быть спокойно. Безусловно, может быть. Но все-таки не отменяйте, пожалуйста, договор дарения в течение года. Потому что у вас есть на это один год.
Я думаю, что все лишь Алексей по ошибке поставил знак вопроса.
Вот если по ошибке, тогда расставляются точки над «и», и все становится понятно. Если все-таки там должен быть знак вопроса, то это странно.
Ну хорошо, разобрались.
Нет, она не может быть спокойна при разводе. Сегодня весна. Она будет и завтра, если вы так реагируете. Что там вилки? Ковер пополам режет. А то, что не делится за окно, не доставайся никому.
Ну,
у моей сестры муж при разводе забрал свадебные подарки, подаренные его родственниками по списку.
Ну, красавчик.
Женщина, мне, конечно, извините, а у вас глаза были в каком месте?
То же самое хотел спросить.
Он искусно маскировался. Что тут непонятно?
Но невозможно а замаскировать
если дура,
такое.
Дуры.
Нет, если любовь, она застилает глаза. Женщина может
поэтому
не видеть.
Поэтому еще спрашиваю, в каком месте у тебя глаза были? Любовь у тебя?
Любовь, да, розовые очки были на глазах у человека.
А замуж зачем тогда?
Что значит? Потому что любовь.
Да?
Да.
А думать не пытались?
Нет, потому что когда любовь, там не думается. Вам,
если
мужчинам, это не понять.
Если кто-то хочет познакомиться с Шафран...
Телефон... Да.
Ну, а тогда и не нервничать. Тогда все объяснения простые. То есть, получается, любовь дур-дурой. Вот перевяжу, да? То есть, вот и так оскорбляешь сейчас женщину.
Конечно, так женщины сам про
себя
это знают.
Да? Не, Аня, давай ты не будешь обобщать.
Нет.
Женщины почему? Разные.
Ну, то, что безусловно, вот с этим не поспоришь.
Поэтому вот эта фраза обобщения, вот давай все-таки. Слава богу, женщины разные.
Я понял.
Любовь зла, есть
гражданин
такая поговорка
Козлов,
народная.
Влюблен в ЖКХ.
Точно, иначе не объяснить. Так, в следующий час у нас придет народный любимец Евгений Армагеддонович. И нас всех порадует.